Сегодня 34-е занятие из цикла. Начнем с посук из Мишлы. Это Перек Тезайн, 15-й, посук 7-й. Берцоус Ашем, Дарки Иш. Если пути человека такие, что они находят благоволение в Ашем, Гам Ойвов, Яшлим Эту, также врагов его, он примирит с ним. Но этот пасук, в отличие от многих других, выглядит понятным. По крайней мере, что-то из него точно можно понять. Mm-hmm. У человека есть какие-то враги. Если он следует путям, которые находят благоволение в глазах Ашем, тогда сам Покодыш Боруху примирит врагов с ним. Ну, собственно, что-то здесь понятно. Единственное, вот здесь слово одно, которое может возникнуть, из-за которого может возникнуть вопрос, это что значит «гам» – «также». «Также врагов его примирит с ним». «Также» значит «еще кого-то». «Кого-то и еще даже врагов». Вот непонятно кого. Единственный вопрос, который здесь возникает. А так вроде оно ясно. Теперь посмотрим, как посыл комментируется в Зоэр. Что за враги у человека? Зоэр говорит следующее. Значит, я просто переведу. Шней Малохим, Шлухим, два ангела посылаются, посланы. Ешли бен Одам, есть у человека, Милмала. Значит, два ангела посылаются человеку сверху. Хискабербом, и то, чтобы соединиться с ним. Эхот Лаюмин, вехот Лесмоу. Один справа, другой слева. Эхеми Изимбоу, Бенодом. И они свидетельствуют на человека. Эхол Машиху Осе. Во всем, что он делает. Эхем Нимцоем Шоем. Потому что они там находятся. И он укорен. И мы называем их, и учет будет название двух малухим, двух ангелов. Ейцер Тов и Ейцер Ра. Значит, вот текст. Что отсюда слышится? Ну, неожиданное название для Ейцер Тов и Ейцер Ра, это что-то оказывается, это малухим, ангелы. Что еще отсюда можно извлечь? Ну, сейчас мы пройдемся по этому тексту. Обращаем внимание буквально на каждое слово. Получим очень интересную информацию о тех существах, с которыми мы имеем дело постоянно. Ну, первое, что Зоэр сказал, это то, что Ейцер Тов и Ейцер Ра – это малухи, ангелы. Что за ангелы? Но имеется в виду, что это вещь, это создание, это полная сущность, это не абстрактное какое-то, вот есть у меня что-то. Но на самом деле существа, два существа, которые есть у человека, они не имеют материального аспекта, они не имеют физической формы. Малохим сказано, ангелы. Сказано, что они посланы сверху, как посланники, шлухим. Что здесь имеется в виду? Есть тот, который посылал. Он посылает с какой-то миссией. И вот то, чем он посылает, он хочет что-то достигнуть через этого своего посланника. И вот это есть Ейцер Тов и Ейцер Ра. Они посланники. Есть кто-то, который вне и стоит наверху, который их послал. И поскольку это посланники, то у него сохраняется связь с ними. Когда мы говорим о Ейцер Тове и Ейцер Ра, которые внутри, мы должны понимать, что они кого-то представляют, и они имеют с ним связь. Дальше Зоэр говорит, что они посланы сверху, то есть из другого пространства, они пришли с другой улицы, а сверху посланы. Другое какое-то пространство. Хабербо и то, чтобы они будут связаны с человеком. Значит, им есть определенное место в природе человека. Это его составная часть. Связано. Эхот Лаюмин и эхот Лесмоу. Один справа, другой слева. Ну, что справа Ейцер Тов, то слева Ейцер Ра. Что значит право и лево? Ну, вот у меня есть правая рука, есть левая рука. Я понимаю. Правое ухо, левое ухо, все довольно симметрично. Что здесь имеется в виду? Надо разбить тело на две части, правую часть взять и левую часть. Правая и левая имеется в виду, это духовная правая сторона или духовная левая сторона человека. А вы медас хэсет и медас дин в нем. Хэсет и гевура. Когда Зоэр сказал, что они справа и слева, то есть имеют природу хэсет и природу гевуры, дается определенная информация про эти два начала, которые есть у человека, эти два ангела, про эти две силы, про эти две духовные сущности. Одна имеет свойство хэсет, другая имеет свойство гевуры. Мы должны посмотреть, что это за разные такие свойства хэсет и гевура. Да, можно о чем разбираться, что такое яйцер тоф и что такое яйцера. Хэсет — это не просто я там делаю кому-то что-то хорошо. Хэсет имеется в виду вот свойства хэсет, качество хэсет. Это распространение. Майм, вода — это символ хэсет. Уэр — символ хэсет, свет. Распространение. Ну, человек, у которого вот эта мида хэсет есть, он то богатство, которое у него есть внутри, или там в деньгах, как угодно, он только делится. Гевура — это наоборот. Это создание формы, преобразование какое-то. Ну, а раз форма — это уже ограниченность. Усиление гевура, отрыв от корня — это сжатие уже. Здесь мы будем иметь вот это свойство противоположное хэсет. Если гевура, она один по природе сжатие, то яйцер-хара будет приводить к сжатию. Ну, такое свойство — сжимать. Там, где есть сжатие, человек не может впустить в себя хорошее, что идет на него. Он сжат. А сушеном сосуде сжаты. Так это так. Вот это то, что здесь сказано про правую и левую сторону. Дальше. И они свидетельствуют о нем, о том, что он делает. Что значит свидетельствует о нем? Вот это интересный вопрос. Ну, малых мы так знаем, что он может, так сказать, курсировать сверху вниз, снизу вверх. Но они же внутри, никуда не курсируют. Пришли в человека с его рождением, и они там. Значит, они свидетели. Интересный же вопрос, что Зоэр имеет в виду. На что они свидетельствуют? На действие человека. Да. Про все, что он делает. То есть на действие. Человек совершил какой-то поступок. Ну, предположим, доказал теорему. Или там стол построил. Ну, мы смотрим, так сказать, вот теорема или стол. Здесь идет речь о другом взгляде на вещь. Здесь речь о свидетелях в верхнем суде. Сказал он теорему, или построил стол, наверху абсолютно все равно. Да, разница. Что туда принимается? Как он совершал это действие? Как он доказывал теорему, как он строил стол? Вот тут уже нужны яйцер то, яйцера, эти малохи, эти свидетели. Вот что здесь имеется в виду. Когда мы совершаем действие, наверх идет информация. Но не то, что мы обращаем, на что мы обращаем свое внимание в этом действии, а другой аспект этого действия. Потому что свидетели выступают. Тоф и ра. И вот это берется в рассмотрение. Это для каждого дня, это для года, это для конца последнего же того суда. Дальше. Сказано, что они свидетельствуют про каждое действие. Про каждое действие. Здесь имеется в виду, что вот любое действие, оно же совершается от качества человека. В нем есть вот примесь тоев и примесь ра. Но в каждом действии вот эта сторона будет. И в силу этого, поскольку они свидетельствуют на каждое из действий, можем сказать, что они занимают, эти два ангела, центральное место в человеке. Это определение центра. Центр — это то, что связано со всеми точками системы. Это определение центра. Мозг человека — это центральный орган, это не рука. Почему же мозг связан со всеми абсолютно органами человека? Сердце также центр. Я сейчас тоже в центре. Каждый сидит, он слушает, каждый сам по себе. А я в центре, всем рассказываю сразу. Ну, концепция центра связана со всем. Так поскольку здесь вот этот ветер, то ветер, ар, ра, они свидетельствуют на каждое действие, значит, они связаны со всеми качествами человека. Вот что здесь имеется в виду. Почему? Потому что они немцуэншон, они находятся там. Они участники этого действия. Здесь интересный аспект, Зоэр подчеркивает, высвечивает. Действие имеется в внутреннюю природу. Просто внешнюю сторону, с которой мы обычно сталкиваемся. Есть внутренняя сторона действия. Они в этой стороне участвуют. И человек совершает действие рукой или говорит что-то, вот в этот момент проявляется его внутреннее, что он там, душа проявляется, кайхот его, который внутри есть. Это они в каждом действии. Несоставная часть наших действий. Яйцер тоф и яйцера. Эти два две силы, две сущности. И вот это то, что Зоар пока сказал. Дальше какое-то отношение имеет к этому пасуку. Мишлы. Зоар привел туда комментарий на Мишле. На Мишле. Пасук, давайте снова прочтем, что в пасуке сказано. Если дарки Иш, пути человека, находят расположение у Ашем, тогда то-то, то-то, то-то. Зоар говорит, что если у человека Ейцер Тоев начинает преобладать над Ейцера, когда это происходит, он идет подарки Ашем, по путям Ашем, выполняет мицвот, изучает Тору, делает хорошее действие. Тогда, Зоар говорит, Ейцер Ра, который человек, вот один из этих Малохим, он переворачивается в Эвет, в раба, в слугу. Причем сказано не просто становится, а переворачивается. Кем он был до этого? Господином? Господин, переворот, стал рабом. В прошлом занятии говорилось, люди думают, что они свободные. Такой свободы нет. Человек, который считает себя свободным, не следует закону Торы, он господин, он не господин, Ейцер-Ара в нем господин. Он служит сам себе. Ну, Ейцер-Ара. Если он идет по дарке Ашем, тогда он становится, вот этот раб становится Эвет уже. Да. Что-то надо осмыслить. Что значит Эвет, слуга? Тот, который прислуживает. Как Ейцера может прислуживать? Вы продаете против хорошего. Значит, он стал Эвет. У нас на некоторых занятиях концепция разбиралась, сейчас она вот снова всплыла. Всплыла. Но это естественно, что когда глубокие концепции рассматриваются, то, на чем стоит мир, это будет возникать всюду. Вот здесь в Мишле это снова всплыло. Идея вот в чем. Зоар нам сказал до этого, что Ейцер Тоев и Ейцера, они присоединяются к человеку. Чем он присоединяется? К правой стороне и к левой. Мы сейчас говорим про Ейцера. Чем он присоединился к Гевуре? Что это стало? Что значит получить, когда он присоединился? Если человек вот это свойство, сила Гевуры. И теперь на ней вот этот Ейцера, этот Малхет, этот Коэх, они вместе. Единое теперь, так сказать, единое существо. Они действуют сообща. Вот на этом, вот представьте, что есть рука левая, я показываю, левая рука. И на ней вот эта какая-то вот пленка появилась. Малах на нее, Ейцер-Ара. И теперь вот эта Гевура, это левая рука, действует в подчинении этой пленки, потому что это господин. Действует Гевура, на самом деле она, так сказать, в услужении вот этой примеси, которая на ней. Когда происходит это переворачивание, то происходит с этой силой, с этой пленкой. Она на месте, она станет, осталась. При рождении в человека пришла эта вот сила, этот ангел, он существует, никуда не денется. До гробной, так сказать, доски он останется. Кстати, праздник родился со мной. Так вот, но он потеряет власть и станет слугой уже. Сила останется, но она будет служить. Теперь вот эта левая рука, которая действовала раньше как слуга вот этой силы, она будет использовать эту силу, что сила-то осталась. Этот ангел, который пришел к рождению, имеет определенную силу в себе. Например, три лошадиные силы, предположим. Они никуда не ушли, они остались. Может, даже возросли, что это дело нехорошее. Но теперь вот эта сила, она, оставшаяся сила, она служит уже, так сказать, в плюс. Она действует с этой гевуры, с этой левой рукой, но уже созидательно, преобразование положительное, не разрушение происходит. Это вот значит, что он стал Эвет. Он остался, но он служит в плюс. Вот пример, когда Ейцер-Ра, и вдруг начинает служить в плюс, решает хорошее действие. Кажется, как так может быть? Если понять природу, что это такое, вот оно это и есть. Ангел никуда не делся, он есть, но он делает хорошее теперь. Название этого ангела, оно вот было, как бы, так и осталось. Так, значит, дальше, вот, ну, пока он еще так не преобразовался, существует как Эвет, тогда он, это ангел, он не действует сам по себе. Он находится где-то вот во внутренней природе человека, соединен с Гевурой его, но наружу он не выходит сам по себе, он выходит через качество человека. И через действие, на самом деле. Он проникает в качество, распространяется по телу, по этим духовным органам, и дальше совершаются поступки. И вот это, на самом деле, есть древо познание добра и зла, которое человек имеет внутри. У него две части. Одна часть – яйцер ра, распространяющийся по качествам и дающий плоды, поступки. И яйцер тоев, который тоже распространяется по качествам, тоже дает плоды, поступки. Они как бы соединены в человеке, потому что один в одной стороне, другой в другой. С одной стороны, разные деревья, но с другой стороны, увы, они смешаны. Мы говорим, что в каждом поступке есть и то, и то. В каждом качестве есть и то, и то. Это то древо, которое человек имеет внутри. Как оно называется? Оно имеет специальное название. Аризал говорит, как оно называется. Ор. Айн ваф рейш. В переводе означает кожа. Какое отношение кожа имеет к этому дереву? Добра и зла. То и вера. Ясно, что речь идет не о внешней коже человека. Мы говорим про малохим, про качество, которое есть внутри человека. И вот этому дереву дано название Ор. Почему? Аризал разбивает это слово на две части. Первая часть – это буква Рейш Айн, Ра. Вторая часть – буква Вав. Пожалуйста, в этом слове есть эти два аспекта. Ра – так есть Ра, а Вав – есть Ртоев. Почему? Что есть Ртоев – это та сила в человеке, которая соединяет его сверху. Через нее проходит свет. Это как раз смысл буквы Вав – это трубочка, через которую проходит свет сверху вниз. И вот в этом древе эти части соединены. Вот это слово «ор». Дальше возникает вопрос, что с яйцер, то все в порядке, что делать с яйцера, как исправить это дерево, как изгнать оттуда ра. На это есть разные, так сказать, советы, разные варианты. Один из них – это то, что удерживается от ра. «Сур мир ра», сказал Давид Хамелах. Подвигайся от ра. То есть, сдерживание. Если тебе хочется делать плохое, не делай. Как это помогает? Яйцера по-прежнему внутри, никуда не делся. Может, наоборот даже. Сдержишься, а потом раз и взорвется. Такое тоже может быть. Идея вот в чем. Этот яйцера, который внутри, который является корнем вот этого дерева. Дерево имеет два корня. Яйцеров и яйцера. Яйцера один из них. Он, как нам сказано, взор посланник. Шлих. От чего? От Ситрахры. Она его послала к человеку. И она сохранила с ним связь, с этим корнем. Но как им связаться? Человек совершает что-то плохое. И в этот момент ветер Ра, он вот действует через это качество какое-то, поступок плохой, и теперь это наружу. Тем самым вот, в результате этого поступка этот ветер Ра, он получил возможность представить сюда, а внешнее пространство. Но это не то пространство, которое мы видим перед глазами. Это духовное пространство, которое вне человека. Его духовное пространство, которое вне. И вот там, в том пространстве, до Ситрахры, один миллиметр. Они рядом. На самом деле, состояние колоссальное. Там тоже разные, так сказать, уровни есть. Но, в принципе, там вот оно сразу ментально туда пойдет. И получит питание. От Шойдж, от корня Ра, того, который послал. И теперь тот, который внутри, получил силу. Если человек удерживает себя и не делает плохое, что происходит с тем? Он не получил питание? Ну, сколько человек может прожить без питания? День будет, таким плохо уже будет. Два дня – это уже караул. Третий – он уже двигаться не сможет. Если человек удерживает себя от плохого постоянно, то та сила, которая есть в нем, вот этот яйцер Ра, он хереет, слабеньким становится, не получает питания. Так оно устроено. Поэтому вот удерживание себя от плохого – это очень хорошее средство, так сказать, не давать власти, чтобы этот это был раб, а не господин. Другой совет, который дают люди знающие, то, что у тебя есть такое вот начало, которое идет к плохому. Делай что-то, используя это начало, но уже позитивное. Например, это есть классический пример, я его придумал. У человека, Рам, по-моему, говорит, Ренский Гаон говорит, у человека есть вот желание убить, пустить кровь. Тань шойхет, резник для животных. Ой, кое-кто желание такое природное, оно получит удовлетворение, и все, дашь ему питание. но не со стороны Ра, а со стороны нормальных. Используя какую-то силу, но в другом направлении. Есть другой совет в том, что совершать поступки, противоположные тому, что тебе толкается твоя природа. Например, у тебя гайва, гордыня, представляется убогим. Подчеркнутую идею, вот линию поведения, что ты недоразвитый. Так делать до тех пор, пока, значит, внутри не будет этот баланс. Потому что когда человек толкает себя на противоположное, что происходит? У него внутри это вот то, что действия, которые он совершает, они действуют на внутреннее тоже. Любое действие, которое делает человек вовне, оно находит отклик внутри тоже. Если действуешь снаружи вот таким образом, который тебе, в общем-то, не свойственен, и причем на полюс уходишь того действия, тогда постепенно внутри возникает сила, которая отвечает тому действию, которое ты совершаешь. Так оно устроено. И тогда это будет противодействовать тому, что вот у тебя изнутри по природе есть. И они как-то уравновесятся. Когда они уравновесятся, стань нормальным человеком, перестань быть уродивым, и все будет в порядке. Это один из способов. А здесь в Мишне указан другой способ. Здесь не говорится ни про какой из этих трех. Говорится совсем другое. Чтобы враг примирился, надо, чтобы человек следовал путям, которые находят благоволение у Всевышнего. Что за пути? Ну, говорит, мицвот, тойра, другие хорошие действия. И оказывается, что это будет действовать таким образом, что это превратит ейцер Ра в этот слугу. Причем как превратит? Сам Всевышний это сделает. Как говорит пасук, сам Всевышний это сделает. Интересно, как это работает. Ну, из той концепции, которую мы развивали, это можно понять. Что такое это древо внутри человека? Слово «ор». Там есть Рейшаин, есть Вав. Если человек идет в положительном направлении, в сторону Тора, выполняет мицвот, Тора изучает, хорошее действие, он усилит в себе эту букву Вав. И что тогда происходит? В этой коже, в Ор, в этом древе внутреннем, Вав начинает преобладать. А посмотрим, как устроено это слово. Вав находится в середине этого слова. Оно как бы разбивает эту клипу Ра на две части. Это будет, когда Вав действует. Если Вав на самом деле не действует, а просто такая прозрачная перегородочка, которая малую силу имеет, тогда эти две части соединены, тогда вот действует эта клипа Ра. Но если Вав начинает действовать, тогда клипа автоматически теряет силу. Вот на это указывает написание этого слова, как буквы расположены. И тогда что будет происходить? Корень этого дерева, который внутри человека, начнет меняться. Качества будут меняться, поступки изменятся. Это способ воздействия на это дерево, на эти рара, не тот, который был раньше рассмотрен. Это были локальные способы воздействия на конкретную силу, которая шла. Нехорошее качество, я с ним сражаюсь. Лобовое столкновение. Здесь не так. Здесь это качество, у меня есть своя работа. Я ее делаю, качество будет исправляться. Интересный механизм, именно про это говорит пасук. На самом деле, человеку, конечно, в жизни приходится, если он серьезно настроен, использовать оба способа. Но те, которые не пользуются вот этим вторым, главным способом, значит, результат может быть достигнут, но он будет не того качества, которое используется этот способ, который указан в Мишне. Здесь борьба с этой силой изнутри. Не воздействие снаружи, мои действия по отношению к ней, это ее обход. Она не понимает, что с ней делают. Это качество. А автоматически она будет ходить, очищаться. Дальше сказано, тут интересно, на этом пасук, что враги этого человека, они с ним примирятся. Мы так понимали до сих пор, что кто примирится. Этот ейцер Ра станет этот. Раньше он был господин и разрушал человека, это был враг. Сейчас он, наоборот, слуга, помощник, примирился с ним. Чему сказано во множественном числе о его враге, там Ют. Ну, первое, что приходит в голову, кто были враги, ейцер Тов и ейцер Ра, они враги. Но Мишна говорит совсем не про это, потому что он говорит, что примиряться с ним, с человеком, Лесер Тобин никогда не ссорился с человеком, наверное, он всегда помогал. И вот здесь странность. Каким образом Ейцер-Ра получил множественное число? Он же один малых только. Откуда взялось много? Враги примирятся с человеком. Что за враги? Дело такое, что этот Ейцер-Ра, он распространяется по качествам, по внутренним свойствам человека. Теперь он же не один, а у него есть разные проявления, и каждый из них враг. Каждое качество разрушает. Вот если работаешь с корнем, тогда враги примирятся с ним. Не зря сказано в множественном числе. Не локально с картами скачет, я делаю что-то. Работа идет на другом уровне. Да, во множественном числе враги, они примирятся. Они же не будут идти против. Дальше сказано, кто примирит. Всевышний примирит. Каким образом? Как он начнет мириться? Здесь двоякое понимание. Два момента можно сказать. Первое. Человек идет по этому хорошему пути. Что происходит? Всевышний стоит в стороне. Примирит не просто вот раз и в конце. Это процесс. За один раз человек стал хорошеньким. Владулся своим яйцерара. Процесс, который занимает несколько дней. У некоторых несколько недель. У других несколько месяцев. У третьих несколько лет. Вот. Несколько жизней, я бы не сказал, причем в следующем рождении уже другой яйцера приходит, другого малых посылают. С этим он, после смерти он уходит уже. Несколько жизней, это неправильный ответ. Но это, в общем, работа non-stop job до конца. Вот, но все-таки здесь определенные уровни есть. Но это процесс, в котором Всевышний участвует. Как? Создана система им, Творцом, при сотворении мира, которая работает так, что если человек идет вот в этом направлении, он включается в определенную систему, в определенный закон начинает действовать. Эти действия, они вот и совершают это внутреннее преобразование. Они приводят к тому, что происходит изменение, и господин превращается в раба. Это не по волшебной палочке. Захотел Ашим так сделать, захотел человек так сделать. Я победил, сегодня я хочу победить яйцера. Не выйдет. Не решается на волевом усилии. Это работа в рамках определенной системы Тора, мицвот, действия хорошие, изучение Тора, определенная система функционирования человека и творения. Вот если человек включен в эту систему, тогда происходит это преобразование. Кто сделал эту систему? Кто? Ашем. Это сказано. Ашем примиряет. Он дал эту систему, создал ее, он поддерживает эту систему. Это первый ответ. Нет его персонального вмешательства в данной ситуации. С другой стороны, мы имеем дело с человеком, который не просто идет по пути Ашем, нашел благоволение в его глазах. Человек дал цедоку. Хорошо. Можно по-разному дать. Можно совершить действие такое, которое понравится Творцу самому же. Это должно быть высокое действие. Просто так. Я выполняю мицвот, изучаю Тору, еще что-то сделал. Надо выслужиться перед ним. Вот если такое, тогда он не просто вот создал систему тебе, и ты используешь систему, можешь переворачивать ра в хорошее, а он будет вмешиваться еще. Он будет участником этого процесса. Это же персональное вмешательство. Может быть, на таком уровне человек уже, когда он попросит Всевышнего, и он ему ответит. Вот, что он будет просить, он не будет просить виллу на берегу моря. Будет просить, как бы вот справиться с этим негодяем, который внутри. Просил, ему помогли сверху. Уже не за счет системы идет помощь, а персональная помощь. Вот найдет он способ Всевышнего, как помочь. Найдет. И его способы помощи, они предсказуемы. С разных сторон могут приходить. Изнутри и снаружи, как угодно. Он властелин мира. Это то, что здесь сказано у Шлома Хамеда, что аж он превратит врагов, примирит врагов с ним. Там Всевышний примирит. Созданием системы и на каком-то уровне уже персонально вмешивается. Кстати, вот этот момент о том, что он создается системой, персонально вмешивается, это перекликается с тем, что мы говорили раньше, о том, что эти первые 10 поколений, которые были после Адама, до потопа, они вроде совершали плохие действия, разрушали творение, себя разрушали, Но тем не менее мы говорили, что вот был достигнут цикун, пак. Там было эти два аспекта. Один аспект то, что нешама из области клипот приходила в творение. Что значит она приходила? Она входила в творение. Входила в человека, входила в творение. А в творении действует эта система, эти законы. Творение, оно не броуновское движение. Всевышний сделал так, что он направил его в сторону цикун. Да, человек может использовать, делать разрушение или нет, это же его, так сказать, выбор. Но, в принципе, даже если он делает разрушение, все равно ему потом дается возможность исправить, пойти дальше, дальше. Это и есть жизнь. Поэтому, когда душа приходит в творение, вместе с этими клипот, которые она оттуда принесла, и те клипот, которые новые она сажает на себя, на творение, это все равно уже начало цикун. Или там какое-то звено в этом цикун. Почему-то включено в общий закон исправления. Дальше какое место ты в нем занимаешь? У тебя есть шанс двигаться по этому направлению, рано или поздно все-таки выйти. Ну, либо такая погибнуть. Это тоже шанс есть. Но сам по себе вот, вход в эту систему тоже исправление. Вот так и здесь. Создана система. А чем создал эту систему? В человеке в творении. Она исправляет и человека, и творение. И вот на очень хорошем, очень высоком уровне она примиряет, мирит яйцера с самим человеком. То есть делает его, как бы, яйцера прислужником. Дальше слово здесь «гам» также. Значит, если человек идет вот по тем хорошим путям, также врагов его, то есть яйцера, примирит с ним. Кто такой «гам» также? То помимо яйцера. Ну, из того, что мы говорили, все получается очень складно. Яйцерара, он, хотя и один, но он появляется через качество, целое дерево. И вот те враги, которые были, их много, не сам просто яйцерара, но и вот вся, так сказать, система внутренняя человека, которая есть, вся его духовная, так сказать, система, она тоже становится в мире с человеком, который отчится к нему хорошей стороной. Значит, этот пасук. Что мы из него извлекли? Мы извлекли из него много. Но основной разговор прошел о том, чтобы понять, что такое это дерево той вера внутри человека. Вот мы уяснили себе аналог, чтобы так себе представить, это можно вот есть источник для крови, и есть сосуды, по которым кровь распространяется по телу. Источник это там печень, или сердце, или мозг, одно из них, это как бы вот корень. И дальше сами эти ветви, все вместе это дерево. Дальше мы увидели способ воздействия на это дерево. Да, еще один момент я забыл отметить в этом пасук интересный. Пасук говорит «яшлим», примирит с ним, примирит с ним. И вот случилось такое, что Шломо ха-Мелех написал это слово с ошибкой. Он пропустил ют один. Между ламет и мем должен быть ют по правильной грамматике. Он отсутствует. Почему? Царь такое, значит, сделал. Для чего? Явно была какая-то цель для этого. Если бы была эта буква «Юд», в этом слове «Яшлим» появилось бы, если мы прочитали гематрию, определенное число, которое отличается от того, которое на самом деле записано. За счет того, что он убрал эту букву, он создал новую гематрию. И тогда эта гематрия должна нести всю информацию. И вот ради этой информации он и убрал этот «Юд». Так нас учит. Пропустил йод, я читаю, где йод? Для чего? Здесь нужна гематрия. Давайте считать эту гематрию. Яшлим это, значит, йод это 10, шин это 300, 310, ламет это 30, это уже 340, и мем 40 это 380. Гематрия слова яшлим получилось 380, а вот 7 йод это было уже 390. Ему надо число 380. Это чем примечательна эта гематрия? Есть такое слово арафел. Переводит туман, как бы, который имеет ту же самую гематрию, 380. Какая связь, почему ты Рафел? Где Рафел появляется в Хумаш? Когда Моше Рабейну пошел на Гар-Синай, поднимался, там у него встретились на пути Анан и Рафел. Облако Анан и Хумаш говорит, Рафел еще, туман какой-то. Что за облако, что за туман? Ну, как дважды два, четыре, кристально ясно, что это не то облако, которое вот мы видим там на небе. И не тот туман, который мы видим поутру. Что-то такое, про что Хумаш говорит. Что там Моше Рабейну встретил на пути к Торе? Наверное, кстати, в том, что-то необходимое для этого. Они там оказались. Что-то такое. Анана, Рафаэл. Объяснение дает такое, что два ангела, два малухи. Название одного Анан, другого Рафаэл. И это две духовные большие сущности, которые лежат на пути приобретения Торы. Причем не просто Торы, а очень высокой Торы. Они стоят там рядом, Анан и Рафаэл. Вот это перекликается с тем, что говорит пасук Мишли. О чем мы говорим? Мы говорим о том уровне человека, когда он примиряется со своим Ейцерара. Уровень, когда Ейцерара уже просто служит себе. Он уже не начальник Гевуры, а ее прислужник. Это может быть только тогда, когда Гевура присоединена к своему корню. Это высокая точка существования уже человека. Вот на той точке, когда Гевура и Хесед сходятся вместе, там они как раз и приходят к той точке, откуда дана Тора. Про это говорит история с Моше Рабейну. Он поднялся, там два ангела, Анан и Рафаэл. Рафаэл гематрия 380. То, что здесь Шломо ха-Мелех имеет в виду. Ишлам. Гематрия 380. Примириться. Здесь вот указание, он специально убрал эту букву, чтобы мы видели уровень этого примирения. Это аналог Харсинай. Там было два ангела, и здесь два ангела. Параллель. Так. Вот мы разобрали этот пасук. То, что находится внутри человека, это дерево, значит, Ицада Товера, и оно названо Ор, кожа. Возникает подозрение такое, что, наверное, такое-то отношение имеет к нашей коже тоже, видимой коже. Вот смотрю, на коже есть кожа. Естественно, слово то же самое, значит, есть какая-то связь здесь. А коль же Борух создал этот внешний мир, как продолжение внутреннего. Отсюда внешний мир отражает законы внутреннего. Поэтому на этой внешней коже, видимой, мы можем увидеть это дерево. Но действительно, в этом дереве есть тоев и ра. Ра – это грязь, а тоев – это свет. Вот если забраться внутрь туда, в почки, там, куда-то еще, где там грязь? Там чисто. Вот на коже она грязная. Ее можно отмыть. То есть внешняя кожа человека, она отражает вот это ощущение или загрязнение этого дерева, внутреннего. Поэтому слова те же самые. Что влияет на загрязнение внешней кожи? Два фактора. Ну, один внутренний – это токсины, которые изнутри идут. Второй – это просто внешняя грязь. У человека, ну, внутри мы выяснили, это внутреннее дерево. А снаружи откуда идет это загрязнение? Снаружи него творение. Деревья, птицы, рыбы, солнышко. Прекрасно все. Ну, еще люди есть, конечно, они портят кровь. Но, в принципе, мир сделан прекрасно. Это когда он смотрит вот так, глазами снаружи. Если посмотреть внутри, картина уже не будет столь радужной. И там, вот в этом внутреннем аспекте творения, есть тоже и это дерево, Эйцхада Товера. Оно не только внутри человека, оно в творении тоже. Так это подобие творению. Есть вот эти две области, которые Творец сотворил. Область Тови и область Ра, которые включены в творение, как центральная часть творения, равно как в человеке, центральная часть человека, центральная часть творения, которая участвует в разных-разных аспектах творения. Так же, как эти два коях, эти два ангела участвуют во всех качествах человека, так эти две силы, центр творения, участвуют во всем творении. И вот оттуда идет это внешнее загрязнение. Через что оно идет? По-разному. Стандартный вариант через другого человека. Есть другие способы тоже. Это может войти в человека. Вот есть два эти древа, внутреннее и внешнее, суть у которых, в принципе, та же самая. И та будет называться словом ор, кожа. Только одна кожа творения, другая кожа для человека. И мы говорим не о внешнем аспекте творения, не о внешней физической коже, а вот о внутреннем этом древе, которое называется ор, кожа. Что мы вот говорили до сих пор о Эйцхадат Товера в нашем мире. В нашем мире. В том мире, в другом. Есть оно или нет. Ганейден. Тоже на прошлом, знаете, говорит, что оно там тоже есть, но у него там вид другой. Оно там соединено с Эйцхаем, и оно является для него оболочкой. Оболочкой для дерева жизни. Аналог тому, как одежда души в человеке является оболочкой для его души. Внутри человека, этот ор, кожу, она притянута на самом деле к одежде души человека. Она является одним из ее аспектов. Вот ее можно, эту кожу, двигать, либо в ней усиливать ра, либо усиливать стой. И тогда одежда души будет либо отделяться от души, отодвигаться, либо она будет прилепляться к ней. Имеется в виду, что свет от души либо в большей, либо в меньшей степени будет идти на эту одежду души. Это у человека так происходит. Наверху то же самое. Что сделал Адам? Он оторвал Эйц Адат от Эйц Хаэм и спустил этот мир. Но там, в Ганейден, они соединены. На момент сейчас мы попробуем понять, что значит, что Эйц Адат Товера в Ганейден является оболочкой для Эйц Хаэм. Аналог ясен, как одежда души для души в чистом человеке. Но здесь вот возникает вопрос, вообще, что значит Эйцер, дерево познания добра и зла там, в Ганейден? Добро и зло, какое там зло? Здесь понятно, познание добра и зла, что значит познание? Я не просто изучаю умственно это то вера, а оно во мне, я его знаю, оно проявляется. Знание в смысле, что вышло наружу, не просто скрыто от понимания, от изучения, оно вышло наружу, оно действует, вот я его знаю. Знаю сторону то, знаю сторону ра. Но там, в Ганейден, какой ра? Как там можно сказать, что там есть вообще здесь древо, есть хадат, то вера, там нет ра? Это первый момент, который надо понять. А посол уже говорит, там в Ганейден было это дерево. Пример тот, который уже был. Вот мы говорили про Гевору, про эту левую руку. На ней была эта оболочка, яйцера. И она называлась, либо можно сказать, левая рука с яйцера, либо яйцера с этой левой рукой. Так и так можно назвать. Они смысленно действовали вместе. Дело вкуса, как назвать. Есть шойреш, корень, и есть ветвь. Можно назвать шойреш по ветви, или можно назвать ветвь по шойреш. Название будет то же самое. Что одно и то же свойство, одна же суть, просто имеет два разных воплощения. Название будет то же самое. Вот так и здесь. Это Эйц Адат Товера, оно имеет две формы существования в двух мирах разных. Один вот на первом этаже творения, здесь, в том мире, где мы существуем, видимо. И здесь оно оторвано от Эйцхая. Здесь мы видим плоды Тойфера. Но это же самое дерево, древо. Но имеет свой корень, более высокий уровень. Ганейден уже. Там, конечно, нет никакого ра. Там есть то образование, с которого ра может произойти. Если то вот самое образование оторвать от дерева жизни, от той силы, оно и даст эти плоды ра. Поэтому то, что там наверху, его тоже назвать можно Эйц Адат Товера. Но там никакого познания добра и зла нет, только познание в потенциале. Ра в потенциале только. Название сохранится. Поэтому когда змей пришел испытывать Адама, он пришел как представитель не того дерева, которое там наверху, а вот того, который внизу был, на первом этаже. Оттуда он был посланником. Оттуда он стал испытывать. Дальше второй вопрос, который здесь возникает по поводу Ганейден. Простой вопрос. Наверняка многим приходил в голову. Почему Адам не съел с этого дерева и с Хаем сразу? Если бы я находился на его месте, я бы сначала съел с Хаем, получил бы вечную жизнь, а потом уже с этого дерева и цара попробовал. Я проигрываю, жизнь уже получена. Маш сказано, Адам съел с этого дерева, теперь он стал, как мы, познание добра и зла, и теперь он может протянуть руку свою к этому дереву, сорвать оттуда плод. Кейсхайм съесть и будет жить вечно, такого нельзя допустить. Почему нельзя допустить? Кейсхайм дает жизнь вечную, а Адам, после того, как он съел, он стал разрушен внутри. Но так и останется разрушен на всю жизнь. Кому это надо, ему это не надо. Это не входило в планы Творца, значит, надо выкинуть Адама из сада. Дальше он поставил Всевышний вот этих керувим у входа в Ганейден, чтобы они охраняли Эйцхайм. Тогда пробраться к этому Эйцхайму не так просто. Можно. Почему? Что там поставлены охранники. Можно как-то пройти эту охрану, изловчиться. А что это за охрана, вращающийся меч? Медаздин. Теперь должен быть на таком внутреннем уровне, когда он может стоять перед Медаздин. И она у него не снимет с него голову. Нахаш рядом, он стоит. Неприкосновенно. Вот если человек достигает такого уровня, он будет иметь, ну или в какой-то степени, он будет иметь отношение с Эйцхаем непосредственное. Но в принципе, значит, это дерево Эйцхада, то и рано, так сказать, отстранилось от Ицхайм, теперь Адам его забрал оттуда. И значит, новая ситуация. К вопросу, возвращаемся к вопросу. Почему Адаму не попросят этого дерева сначала с Ицхаем? Потом уже продолжает их все свои начинания. Ответ, вопрос, конечно, с трудным, очень действительно. На самом деле ответ простой. Очень простой. Исходя из того, что мы говорили. Что это Ицхаем, Ицхадат, оно оболочка для Ицхаем. Попробуй взять с Ицхаем, не пройдя оболочку. Оно же внутри, оболочка снаружи. Нельзя добраться до души, не пройдя через одежду души. Нельзя получить свет души, не пройдя через оболочку души. Потому что оболочка, свет проходит через оболочку. А вот через это Ицхадат, ему-то и было запрещено идти. Нельзя с него кушать. Он не мог сорвать с этого дерева Ицхаем. Был запрет. Ицхадат был на пути, а его нельзя было пользоваться. Почему же Всевышний сказал, не пользуйся им? Он знал, откуда это будет. Это на самом деле не то Ицхадат, который Адам видел, а потом придет тот Ицхадат, который Адам и не подозревал, что такое существует. Тот Ицхадат, с которым мы имеем дело каждый день. Он видел тот Ицхадат, он бы этого змея бы выкинул из этого Ган Эйден. Сразу. Он видел другое. Так, ну хорошо. Сегодня у нас не получилось продвижение вперед. Мы сделали углубление вот на это понятие очень важное, что такое Ицхадат, то вера. И, ну, по-видимому, это как-то прояснилось. Ну, и я не говорю, что мы в следующий раз уже перейдем наверняка к тем 10 поколениям, которые были после потопа, но, по крайней мере, продвинемся в этом направлении штучно. Пожалуйста, какие есть вопросы?
Работает творение, что будет выздоровление, будет подъем, будет спасение. Будет... Этого уже достаточно. Там вторая степень не нужна, чтобы Всевышний говорил, что так хорошо. А зачем еще? Ну, так все хорошо. Если где внутри заложено?
Слушай, внутри заложено так, что посмотрим здраво на вещи. Система. Но эта система, знаете, она сложная система. Если где-то плохое, у него начнется падение. Это часть системы. Он получит не очень хорошую жизнь. Еще что-то начнется случаться с ним. То есть эта система, она такая, что значит, человек, когда он сделает плохое, он ставится в более плохое положение, чем был до этого. Дальше, значит, вопрос, выплывет вообще он или нет. Справится ли с этой системой. И одна из составных этой системы, что если не справляешься, ты тонешь. Это тоже часть системы. Поэтому тут однозначно надо идти по хорошей стороне этой системы. То есть Всевышний направил эту систему на исправление. Но способ это исправления тоже, когда что-то не делал, ты идешь вверх. Конечно, нет. Это вот такой путь зигзагами, как правило. И вообще говоря, не ясно, чем кончится.
Кедрат Ицхак, в свете сказано.
Что имеется в виду, в чем проблема?
Ну, на Гвура, очевидно. Как
вы тогда не были, но знаете, у них было целое... Вопрос повторяю, а как жертвоприношение Исхак входит вот в эту концепцию исправления, Исхак был представителем Гевуры, значит, что там происходило вот в этом вопросе, правильно? У нас было несколько занятий на эту тему, именно про занятия два точно, про вот именно это жертвоприношение Авраама, и что там было достигнуто для Авраама, для Исхак, какой тикун тогда совершался. Поскольку вы не были еще на тех занятиях, да? А компьютер у вас есть дома, нет? Если есть возможность, тогда вот выйдите на мой сайт и послушайте. Это получится. Есть возможность выйти или нет?
Нет.
Да. Что коротко это не ответил, было два занятия. Суть в том, что Авраам был Мидас Хесед, Ицхак Дин, идет про соединение. Ну, это два слова, это как бы мне жалко, что это говорю. Вместо полной картины, вот все это там было развернуто, Зойером изучали, что угодно. Это два слова. Чтобы узнать, надо вот изучить. Это и там это сказано. Это называется так тема лекции жертвоприношения Авраама.
Что вставляют с собой систему, которая
можно задать вопрос?
И не то.
Можно вопрос задать?
Сейчас, подождите, я пока здесь на эти вопросы отвечаю.
Что представляет собой система, которая и не ра, и...
Значит, есть творение. Это общая система, в которой все есть. Миллиард раз больше можем представить. Как минимум миллиард. Дальше есть центр этого творения. Вот в нашем, так сказать, разговоре это тофера, которая проникает во все. Как в человеке. После хэта Адама, этот это свойство тоже реально проникли во все его, во все качества, так и в творении это есть. Вот есть система, и есть проникновение в нее, ничего другого в рамках творения. Вот и все, все, что есть. Пожалуйста, в компьютер теперь.
Скажите, пожалуйста, вы рассказывали, что поступки, а как быть с мыслями?
Значит, мысли человека рождаются тоже, конечно, не на пустом месте. Они рождаются от его природы внутренней. Так? Значит, вот изменяя внутреннюю природу, ты меняешь мысли тоже. Но здесь несколько сложнее. Взять мысли под контроль гораздо труднее, чем поступки. Почему? Потому что это просто уже оседает, так сказать, где-то в подкорках, и человек абсолютно не виноват, но это всплывает. Почему? Он абсолютно ни при чем. Какое-то вот дуновение духовное прошло мимо, и уже внутренность прореагировала. Если человек уже справится с внутренней природой, он эту мысль моментально отгонит, и все, пошлет ее далеко. Если он не справится с этой природой, она либо внутри у него рождается постоянно, либо вот он ее подхватывает и начинает так внутри себя снова прорабатываться. Вот. Но в принципе исправление мысли – это вот исправление своей природы.
Человек имеет двух ангелов. Правда, я должна сказать, что эти вопросы были заданы почти в самом начале урока. Человек имеет двух ангелов. Яйцер Ара и яйцер Ту. Или это то же самое?
Это два разных ангела. Дальше.
Второй вопрос. Теперь говорится, прямо вслед за этим, теперь говорится о корне. Корень отражается в теле как сила. Яйцер Ту, сейчас секундочку, или Ра. Или же это ангелы? Еще раз. Теперь говорится о корне. Корень отражается в теле как сила. Яйцер Ту или Ра. Или же это ангелы?
Когда я говорил корни, это и значит эти ангелы. Это имелось в виду. Силы, которые из них вот происходит что-то. Да?
Можно я повторю этот вопрос? Более понятно. Значит, мне не очень понятно отношение ангелов, двух ангелов, и Яцер Ара и Яцер Ту. Это соотносится, то есть ангел это равняется Яцер Ара, ну и, соответственно, другой. И это разные вещи.
Это одно и то же. Это одно и то же.
Одно и то же. Теперь, а корень как связан? Он, это же...
Корень это тоже... Это и есть это...
То же самое, что ангелы?
Совершенно верно, да.
Окей, спасибо.
Все хорошо.
Вот дерево познания добра и зла. Значит, в одном дереве существует и добро, и зло. Оно перемешано или как это? Как вот в одной вещи могут существовать две?
Очень просто представить. Вот человек совершает один и тот же поступок. И в нем есть две стороны. Человек совершает один и тот же поступок, в нем есть две стороны. Вот, пожалуйста, в одном поступке две стороны. Все. В качестве есть две стороны. Это и значит смешано.
Значит, две стороны в одном поступке.
А вот есть, скажем, разбирался поступок, дал цедака. Хороший поступок. С другой стороны, он мог дать цедаку в другое место, где бы было больше пользы. Но он дал так, чтобы ему более, так сказать, заработать почет еще. И когда судится поступок человека, информация идет от этих двух ангелов, то и Вера. Мы говорили про это сегодня.
А вот, Рав, скажите, пожалуйста, вот интересно, как на суде, да? Ну вот я имею в виду на небесном суде. Как вы думаете, а там вот, или вы, может быть, знаете, там как бы с пристрастием, совсем-совсем с пристрастием, или все-таки в тебе, выискивают в этом твоем деле какие-то лучшие качества, и как-то рассматривают, и наоборот, с пристрастием, вот так вот, беспощадно. Спасибо.
Значит, суд верхний, он судится, так сказать, объективно очень. И, значит, это вопрос интересный на самом деле. С одной стороны, Хохойдаш Борух, когда судит человека, он дает ему поблажки. Например, человек совершил какой-то грех, ему положено, условно говоря, оторвать 5 пальцев за это. А у него отрывают только 2. Это определенный хезет в тот момент, не за срахами. Так? Но те 3, которые не оторвали, это учтено, ему дана возможность как-то исправиться. Но в конечном счете надо будет с ними тоже иметь дело, с этими 3 пока оставшимися. Вот, поэтому когда идет суд так над человеком, обе эти мидос участвуют вместе. Это вот в книге «От явного к тайному» была такая глава «Снисходительный суд». Я советую перечитать. Там она, значит, там этот вопрос рассказан, рассмотрен. «Снисходительный суд» называется. Но когда речь идет о последнем уже суде, там нельзя рассчитывать на снисхождение. Почему? Снисхождение дается только потому, что дается возможность исправиться. Зачем сейчас наказывать, если человек еще может исправиться? На том последнем суде уже нет возможности исправиться. Но там просто суд будет и все. Голый суд. Но человеку дано миллиард способов и много рождений, чтобы выйти прилично на этот последний суд. Хесед проявляется Всевышний до определенных пор, и он колоссальный, этот хесед. Но в какой-то момент будет спрошен уже по полному листу. Всего хорошего. До следующего раза.
Спасибо всем, всего доброго.
Спасибо.
До следующего раза.